Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. И сегодня мы отправимся на тематическое мероприятие, а именно панельную дискуссию «Наука, искусство и религия перед вызовами искусственного интеллекта». Мероприятие состоялось в рамках постоянно действующего семинара конференции «Если перед нами встанет истина» от университета Сириус. Сначала прозвучит фрагмент дискуссии, а потом я поговорю с участниками.
Добрый день, уважаемые коллеги, принимают участие в фестивале представители разных профессий и все мы связаны этим информационным полем. А сегодняшний день, наверное, можно было бы назвать таким малым открытием рабочую фазу фестиваля и открываем ее панельной дискуссией «Наука, искусство и религия перед вызовами искусственного интеллекта». Так мы ее назвали, хотя тема, наверное, даже и шире. Наверное, в этом году слово искусственный интеллект ставится словом года, по-моему, было таковым. И мы все в том или ином виде уже столкнулись или сталкиваемся ежедневно с разнообразными проявлениями искусственного интеллекта. Святейший патриарх Кирилл постоянно также высказывается в своих и проповедях, и особенно в выступлениях на различных форумах. В прошлом году на международном культурном форуме в Санкт-Петербурге много говорил об этом. В этом году, в начале этого года, выступая на рождественских чтениях перед депутатами Государственной Думы, патриарх большой отрезок своего выступления посвятил этой теме. Мне кажется, немало удивил депутатов, которые как лекцию слушали его выступление. То есть церковь размышляет на эту тему. Понятно, что есть определенный контекст. Вчера он тоже прозвучал таких эсхатологических настроений, связанных с искусственным интеллектом. Но я думаю, что мы все-таки сконцентрируемся на других, более таких прикладных. То есть, с одной стороны, нас интересует функционал, мы все работаем в СМИ и понимаем, что, или с медиа, и понимаем, что мы работаем с текстами, это одна из таких сфер приложения, очень предметных, и там возникают вопросы, и, конечно, целый комплекс этических вызовов, скажем так, связанных с искусственным интеллектом. Вот все это мы постараемся сегодня затронуть, и я в первую очередь хотел бы представить гостей. Спасибо большое, что доехали до нашего фестиваля. Данила Александрович Галушко, режиссер, партнер фестиваля. Константин Олегович Гнитко, заместитель руководителя научной группы научного центра информационных технологий и искусства интеллекта МТУ «Сириус». Дмитрий Алексеевич Гусев, профессор кафедры философии Института социальных гуманитарных. Владимир Романович Лебойда, представитель Центрального отдела просвещения церкви и общества и средства массовой информации, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА». Иван Васильевич Подберезняк, председатель Центрального российского банка поддержки малого и среднего бизнеса, предпринимательства. И Егор Борисович Прохорчук, ученый, специалист в области медицинской генетики, корреспондент Российской академии наук. И я модератор, меня зовут Илья Кузьменков, я главный редактор «Радио Вера» и заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с общественным средством массовой информации. А вот искусственный интеллект и человеческий разум. Работает, да? В своей, скажем так, технической модели они, в общем-то, схожи. Но в потенциале объема данных и возможности их обработки, очевидно, искусственный интеллект потенциально обладает большими возможностями даже уже сейчас. В чем все-таки ключевое отличие, если оно вообще есть? Может быть, в том, что человек может и получать дополнительные знания из-за пределов своего биологического существа. То есть это вот самый механизм, которым мы сравниваем искусственный интеллект и разум. Что такое творческое вдохновение, креативность с точки зрения ученого и христианина? Вот, например, музыка Баха рождается из нейронных сетей, из знаний человека или имеет какое-то внешнее, духовное или какое-то другое происхождение? То есть давайте немножко с матчасти, скажем так, начать. Вот хотелось бы ваше рассуждение, вы очень много интересного об этом говорите.
Если честно, я не знаю. Я не знаю, как рождается музыка Баха. Я не знаю, как рождаются стихи Пушкина и рождались стихи Пушкина. Я не знаю, как происходит движение, Владимир Романович обсуждает, как, если вы двигаетесь на плоскости, человек плоскости, как вдруг стать трехмерным человеком? Люди, которые живут на плоскости, они не понимают, что это трехмерный мир, да? Как метафоры. Я не знаю, откуда у человека это берется. Это абсолютно науке неизвестно. Способен ли искусственный интеллект произвести такой акт, ну, на мой взгляд, сейчас просто бессмысленно об этом говорить. Техника, если бы мы с вами обсуждали, как будет устроена машина в 21 веке, сидя там в начале 19 века, приблизительно так. Примеров таких пока что нет. Искусственный интеллект в науке – это такая сложная отчасти. Все ученые используют компьютер, все ученые используют всякие математические модели, все ученые используют какие-то статистические методы, многие ученые используют нейросети, которые понятно, как работают. Если я вам приведу такой пример, вот мы с академиком Макаровым, директором Института археологии, обсуждали генетический облик Марии Шварновны. Это жена Всеволода Большого Гнезда. Есть такой вопрос, кто она по происхождению. В летописях написано, что она ясыня. Мы вот сделали ее генетический геном, генетический портрет, и пишем статью. И я задал искусственному интеллекту простой вопрос. А что известно о гипотезах происхождения Марии Шварновны? Ну, просто мне было любопытно, что напишет искусственный интеллект. И он мне привел там три страницы плотного текста, очень наукообразного, с ссылками на, например, Лаврентьевскую летопись. Но так как я ученый, я не могу довериться тому, что существует, я стал внимательно смотреть, что никогда не существовало таких ссылок и таких текстов. Просто он придумал. Да? Вот, это было вранье. И опять-таки, то есть на сегодняшний момент в большинстве специальностей вот то, что вы называете искусственным интеллектом, когда вы можете с ним говорить как с ученым, вашим коллегой, это не работает. Если вы, но при этом, безусловно, существует масса моделей математических, которые работают и помогают ученым. Возможно ли, что машина в какой-то момент начнет сама выдвигать гипотезы не на основании обученных фактов, которые вы дали, а по вдохновению, по какой-то непонятной нам, может ли она выйти в трехмерное измерение, это вопрос никому, я думаю, до сих пор неизвестен. И можно ли, если вы все время обучаете на плоскости, может ли она сделать как человек вот такое движение перпендикулярное? Еще раз, у меня есть там 40 секунд, минут. Значит, в науке очень, безусловно, есть такие вот озарения. Но мне кажется, что в культуре и в искусстве таких озарений существенно больше. Потому что, ну, например, Эйнштейн. Он, ну, не Эйнштейн, но другой бы открыл там, специальную теорию относительности, или общую теорию относительности. Потому что все развитие науки подводило вас к этому. Работа Пуанкаре и других ученых. То есть, ну, вот у вас есть некий тренд непрерывный, и потом нужно сделать еще шажочек, чтобы дойти до этого. И здесь дело времени. Ну, кто-нибудь на год позже бы это сделал. Ну, для жизни год, да, общемировой, не так много. А вот мог ли кто-нибудь написать стихи как Пушкин или музыку как Чайковский, я не очень понимаю. Потому что это действительно абсолютно такое прозрение. Даже спустя много-много лет. И вот в науке очень важно быть первым, а в искусстве абсолютно не важно быть первым. Если вы покажете мне, как танцевать в балете, то я буду смотреться весьма комично. Причем все эти движения известны. В науке нужно сделать первый шаг. И если я сегодня вам расскажу про законы Ньютона очень красиво, это никому не нужно. Поэтому с точки зрения искусственного интеллекта, этот вопрос неизвестен. Мы не знаем, как это будет. Как инструмент написания писем, характеристик на студентов или сотрудников, прекрасно это может работать. Но могу сказать, что в работе ученого это пока очень ограниченный инструмент. Очень.
То есть конкуренции не боимся. Мы люди.
Ну, я бы так сказал, что работа с таким количеством гигантских, как, таким количеством данных без компьютеров невозможно. Но ведь вы не боитесь калькулятора, да? Вы не боитесь электронного вычислительного машины. Ну, перестали, опять, да? Вот. Но без них ваша жизнь была бы и наша вся жизнь другой. Да? Поэтому будет ли искусственный интеллект новым калькулятором? или он станет некой субъектной сущностью, которая будет подменять понятие, это вопрос открыт. Ну, если есть еще 5 секунд, я скажу, что вот опасность заключается в том, что, например, сегодня вот снимки МРТ или КТ, или какие-то медицинские, могут обрабатывать суперврачи. И сейчас может обрабатывать машины. Скорее всего, что скоро будет обрабатывать только машины. Останутся люди, которые понимают, как смотреть эти снимки. Сейчас, допустим, 100 человек на всю страну, а будет 5 человек на всю страну. А потом он может начать вас обманывать, как славянческая редкость. То есть, потеряем ли мы навык собственного там, арифметических действий при калькуляторе? Но вроде как есть какое-то количество людей, которые еще помнят, что 2×2=4. Но в некоторых странах уже может быть и 5, как показала жизнь. Да? Вот в этом опасность, что мы сами, вот эта мышца интеллектуальная может ослабнуть.
Спасибо большое. К вам вопрос следующий. Немножко, может быть, даже более обобщающий. Вот мы знаем, что Христос всегда тоже до скончания века. А человек, мы знаем, что человечество идет к катастрофе. Вот сейчас Тише Трях об этом тоже так акцентированно говорил. Потому как вот мы, видя средства массовой информации, отреагировали как на одно из главных выступлений, да, человечества волнует. Вот как вы считаете, наука, вообще научно-технический прогресс, они нейтральные по отношению вот к этой нравственной эволюции человека? Они катализируют вот как-то это падение? Да, вот каждый раз, когда возникает какое-то новое техническое явление, такой вот возникает эсхатологический контекст, вот мы ускорились в движении к этому, или, может быть, наоборот, сдерживают. Ведь тоже искусственный интеллект, и вообще в целом вот эта новая информационная среда, это же доступ ко всей сокровищнице информации, такой человек сам выбирает. То есть хорошо это или плохо с точки зрения пользы для души, или нейтрально?
Спасибо за вопрос. Вопрос очень актуальный, важный. Братья и сестры, тут, отвечая на любой вопрос, вообще какой только может быть задан, надо всегда помнить так называемый основной вопрос философии. В каком-то смысле нам всем повезло, что этот вопрос был сформулирован материалистом, коммунистом, атеистом Фридрихом Энгельсом. Вопрос о том, что первично, или откуда все взялось. Детский вопрос, пап с мамой, откуда мы все, как дочка откуда, Бог нас создал. А папа говорит, что обезьяны произошли. Ну, дочка, папа тебя своих родственников, я своих. И вот это вечная полемика на протяжении столетий идет между материализмом, атеизмом, идеализмом, атеизмом, креационизмом, эволюционизмом. И, понятное дело, она никогда не закончится. А почему? А потому что есть один тезис, с которым сойдутся все. Атеисты, верующие, ученые-богословы, даже те, кому все равно, что за тезис. Не подтвердить, не опровергнуть бытие мира сверхъестественного, то есть Бога, бессмертия души, вечной жизни, в принципе невозможно. А что возможно? Только верить в истинность того или другого. То есть атеисты те же самые верующие. Ну а во что верить лучше? Ну это уже другой вопрос, на который с математической точностью отвечает знаменитая Пари Паскаля. И вот, говоря об отношениях между наукой и религией, надо сказать, что вопрос опять же распадается вот на эти два рукава. Материалисты, атеисты, сциентисты, эволюционисты что скажут? Наука и религия на протяжении веков против друг друга. Научные теории противоречат религиозным истинам и наоборот, а церковь преследовала ученых, препятствовала прогрессивному развитию науки и так далее. И их оппоненты, соответственно, представители лагеря атеистического, креационистского, идеалистического, антисциентистского, индетерминистского, антиредукционистского, они что скажут? Да ничего подобного. Наука и религия на протяжении веков не просто мирно сосуществовали, а наоборот, даже взаимодополняли друг друга. А церковь, кстати говоря, не препятствовала развитию науки, а наоборот, выступала в союзе с этим самым прогрессивным развитием. И то, что она якобы там преследовала, запрещала, не пускала, это миф, который придумали секулярные люди, которые внедряют на протяжении столетий человеческие умы. Достаточно вспомнить о том, что Коперник, знаменитый создатель гелиоцентрической картины мира, кто по основному роду профессиональных занятий? Католический священник. А Иоганн Кеплер хотел стать богословом, но стал астрономом и сказал, что он счастлив, что прославляет Бога своими трудами по астрономии. А Блез Паскаль, который как раз вот автор того самого знаменитого Пари Паскаля, ответа на вопрос, а во что же верить лучше, если не подтвердить, не опровергнуть, ни то, ни другое, невозможно. Леонард Эйлер, знаменитый математик, говорят, 3 часа каждый день своим домашним читал молитвы. Ну а Галилео Галилей, личный друг римского папы Урбан VII, одно из сочинений Галилея посвящено папе. Наконец, Исаак Ньютон. Я студентам говорю, знаете, что сказал Ньютон, когда его спросили, главная цитата вашей жизни. Что бы написал Ньютон в своих соцсетях, если бы он сейчас там регистрировал своем аккаунте? Ньютон сказал строчка из 22-го псалма. «Аще бой пойду посреди сени смертной, не убоюсь зла, яко ты со мною еси. Жезл твой палица твоя, томе утешиста». Это слова Ньютона, который является вообще столпом всей современной физики. Естествознания. То есть речь о чем идет? О том, что получается вечная полемика о том, в каких отношениях наука и религия, она остается постоянно открытой. И с точки зрения, конечно, сциентистско-атеистической, вот, пожалуйста, искусственный интеллект, научно-технический прогресс, вот эти вот достижения, вот они о чем говорят, о чем свидетельствуют? Что на самом-то деле научное мировоззрение является прогрессивным, а религиозное мировоззрение – это мракопесь, а религия – это демагогия. И только наука делает полезное, важное и нужное дело. Подождите еще немножко, и все исчезнет. Религия исчезнет, искусство исчезнет, философии не будет, будет одна только наука. И противоположная точка зрения, согласно которой ничего подобного. Все те достижения, которые сейчас происходят, достижения технические, технологические, научные, это не что иное, как элемент вот этой вот естественной истории человечества, вписанной в контекст священной истории. Она там начинается и там же закончится. И все это происходит провиденциальным образом. И поэтому нам не надо ничего бояться и ни с чем бороться. Нам просто нужно делать, что мы можем делать, а дальше пусть будет так, как будет, Господь управит. В этом смысле все хорошо и все под контролем. На все волю Божию это что значит? Это не значит, что все происходит так, как Бог хочет. Это значит, что все под контролем, как маленький ребенок под контролем своей мамы находится, хотя делает многое и то, что сам хочет, и мама и не ограничивает его, и дает возможности это делать, и так далее. То есть что получается? Получается, что если мы стоим на позициях теистических или идеалистических, вот креационистских, то мы можем смело сказать, что любой инструмент можно использовать как во благо, так и во зло, в том числе и вот эти самые передовые технологии, смотря какую цель мы перед собой ставим.
Да, Владимир, спасибо большое. У нас вам будет еще один интересный. Ну, мы здесь с вами на работе сегодня, да, поэтому у меня к вам вопрос такой прикладной, который, я думаю, что волнует участников нашего фестиваля. Но в нем есть и обобщающий. Вот, по поводу этических ограничений в использовании искусственного интеллекта в нашей такой ежедневной работе. Действительно, я думаю, что у большинства уже здесь есть какой-то опыт работы с текстами с помощью искусственного интеллекта. Он действительно иногда помогает. А вот где граница этическая используемая? Можно ли писать с помощью искусственного интеллекта, например, пресс-релиз? Ну, мне кажется, что это скорее мешает, но тем не менее кому-то, может быть, помогает. Опробуйте. Апрессы к выступлению митрополита, а комментарии к Евангелию. Вот, предположим, мы слышим блистательное выступление президента страны, другой страны, нашей страны. А потом вдруг выясняется, что его даже не спичрайтеры готовили, а его полностью подготовил искусственный интеллект. Вот это как-то снижает доверие к этому тексту. Вот как, где здесь граница, как он для себя определить в такой ежедневной практической реализации?
Спасибо большое. Я надеюсь, уложусь. Я, можно минутку рекламы? Во-первых, я хочу сакцентировать внимание, дорогие друзья, для нас это важно, что наша сегодняшняя дискуссия проходит в рамках конференции, которую Егор Борисович придумал, он «Науки, искусство и религии», как форма познания и диалоги между ними, и которую мы провели в начале этого года в университете «Сириус» при участии коллег. Вот, и рассчитываем вот, продолжать, и, собственно, чтобы не ждать следующей конференции, мы вот такие реперные точки для себя обозначили и продолжаем ту дискуссию, которая у нас в Сириусе состоялась. Поэтому мы, ну, это не дежурная благодарность, а правда очень благодарен уникальной площадке Сириус, которая позволила нам конференцию провести. И вторая реклама, вот Петр Алексеевич выступал, он просто про это не скажет. Я хочу обратить ваше внимание на учебник «Философия», нескучный учебник, им написанное. Амин скажет, видите, принес, я недооценил. Я прочитал в своей жизни, ну, больше 20 учебников по философии, разных. Могу сказать, что это один из лучших, который попадался в мои руки. Я всячески вам его рекомендую. По существу вопроса, Илья Александрович, я думаю, что пресс-релизы нужно, чтобы писал искусственный интеллект по двум причинам. Ну, это все-таки работа техническая, при качественно написанном промпте, то есть постановке задачи. Но там я не вижу там никакого творческого начала, да, вот, написания пресс-релиза. Вот. Если нормально поставлена задача, пусть пишет. Кроме того, мне вообще кажется, что пресс-релиз – это из прошлого века форма работы с журналистами, если уж на то пошло. Но я здесь нравственной проблемы не вижу. Мне кажется, что нравственная проблема заключается в том, в чем она в принципе для, скажем, в профессии журналистской заключается. Журналист не может быть объективным, человек – существо субъективное, но он не имеет права сознательно врать. И вот если он, исходя из того, что многие тексты сегодня написаны некачественно, выдает написанный текст за свой, то здесь нравственная проблема, конечно, существует. Вот. А, к сожалению, поскольку и в нашу профессию пришли троечники, то и здесь порой справляются лучше. Утешения в этом мало, констатация печальная, но врать все-таки нехорошо. Вот. Хотя, с другой стороны, вот в образовании, которое меня чрезвычайно волнует, в ситуации, когда списанные, переписанные, копипейстом написанные дипломы, и если там человек написал какую-то информационно-аналитическую справку с помощью ИИ, и он при этом прекрасно в ней разбирается сам, так ли важно, кто ее писал. Очень сильно все зависит от ситуации, от жанра и прочего. Что касается подготовки текста, то, понимаете, мне кажется, что никогда... Для текста для кого-то, как спичрайтер. Здесь же все-таки... В чем принципиально, вот мы все время крутимся вокруг этого вопроса, чем человек отличается от этого, от нейросети, которую неудачно назвали искусственным интеллектом. Я недавно вот в «Альма-Матер» Игоря Борисовича имел честь выступать в физтехе, и там проректор физтеха, один из проректоров, сказал, что вот нейросетка пока не сдала экзамены в физтех, но вот-вот и уже сдаст. А мы обсуждали вопрос вот, человека 2050 года, когда чем мы отличаемся от нейросетки. И я набрался наглости и сказал, что в общем физтех в принципе очень мало людей могут сдать экзамены. Так остальные не люди, что ли? То есть человека человеком делает не способность сдать экзамены в физтех, а способность, например, испытывать чувство вины или чувство стыда. Или радость. Да? Вот это то, что, наверное, ни при каких раскладах нейросети не будет свойственно, как мне кажется. Хотя я с Игорем Борисовичем совершенно согласен, никогда мы не можем сегодня предположить, что будет через 10, а тем более 20, 30, 40 и так далее лет, если тот самый апокалипсис не настанет. Вот. Ну, поэтому как-то так.
Спасибо большое, Владимир.
А сейчас я дам слово Олесе Горюк из Челябинска. Сегодня были на лекции про искусственный интеллект. Что вас поразило? Может быть, что-то открыли для себя?
Вы знаете, мне очень понравилось, что дискуссия велась в очень спокойном, цивилизованном тоне. Не было никаких резких высказываний, очень уважительное отношение друг к другу. Вот мне кажется, это главное. Даже не содержание, а вот сама форма, как можно вести дискуссию. Просто если сравнить это с теми телешоу, которые по телевидению транслируются, когда все друг на друга кричат, перебивают, там чуть ли не в драку лезут. Ужасно. И вот здесь мы посмотрели норму человеческого общения, в каком уважительном ключе оно должно вестись. Очень такой культурный контекст богатый, база философская, культурная, богатейшая. Вот это вот мне очень понравилось. И понравилось то, что не было алармизма, такого излишнего тревожности, как нас вот пугает, что близок конец света, что вот искусственный интеллект, он заменит, всех выкинут на улицу, вот такие какие-то категоричные, потому что сейчас в обществе и так тревоги очень много, люди неспокойные, у них от этого заболевания всякие психосоматические происходят. Здесь все очень так, наоборот, обнадеживающе, и, в общем, очень понравилась дискуссия, послушала от начала до конца,
тоже
и не жалею.
От начала до конца, потому что оторваться было невозможно.
Да, согласна с вами абсолютно. Да.
Как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Наталья Ефанова, Кенишемская епархия. Слушайте, ну, я на самом деле очень осторожно отношусь к интеллекту, к искусственному. Не помню, к сожалению, имя спикера, вот, который стихи читал. Вот, прям мне очень близко то, что он сказал, что мы на самом деле, ну, это отупляет. Это действительно отупляет, если мы пользуемся...
Постоянной основе.
Да, да? Конечно. То есть, ну, вообще я стараюсь... Вот, ну, я просто знаю, что это очень... Ты быстро привыкаешь. Как ко всему хорошему, ты быстро привыкаешь, да, ты привыкаешь ездить, если есть машина, ты привыкаешь ездить в машине, ты отучаешься ходить пешком даже на короткие расстояния, потому что так быстрее, и ты, твой мозг начинает планировать в рамках вот этих вот заданных новых возможностей. Поэтому я считаю, что лучше вообще не начинать. Ну, то есть, конечно, бывают какие-то профессии, я уверена, да, вернее, они есть, но вот, например, я в своей жизни пока не вижу применения искусственного интеллекта, хотя его очень активно везде пытаются пропихнуть, но я считаю, что, например, моему мозгу это будет вредно. Я быстро очень на это подсяду, и мне будет потом просто еще что петь.
Это... У вас уже есть мнение, а я ни разу не пробовала ни писать, ни что-то делать с помощью искусственного интеллекта. У меня идет такая фаза сначала, надо ли вообще мне пользоваться, потому что тот же самый сценарий, мини-новость могу написать сама. То есть, если искусственный интеллект, то что он мне предложит, чтобы я вот так сказала, да, я буду... То есть, мне удобно так, пока самой.
Ну, я с вами согласна, на самом деле. Мне тоже удобнее пока самой, хотя это намного дольше. Но, во-первых, это все равно дает нам дофамин, который... Он заработанный дофамин. Это не тот дофамин, который мы получаем, допустим, от просмотра всяких соцсетей, да, и вот этих вот быстрых роликов, которые тоже, между прочим, да, они сильно стимулируют выработку дофамина. Это действительно заработанный дофамин. То есть это то, что, в общем-то, снабжает нас мозг нормальной работой. Поэтому и не только мозг, нервная система тоже на этом на всем завязана. Поэтому я считаю, что для меня это тоже, ну, на данный момент, и надеюсь, что это будет очень долго, то есть если это и будет какое-то использование ИИ, то оно будет, ну, настолько минимальным, на каких-то вот таких, знаете, совершенно несущественных операциях, где не нужно глубоко подгружать голову. Потому что мне нравится глубоко подгружать голову, потому что я в этом вижу, ну, как бы часть своей полноценности, своей полноценной жизнь.
Спасибо вам за развернутый комментарий. Ну, и действительно, лекция очень интересная, насыщенная и актуальная, самое главное.
Да, прекрасные вообще спикеры. Просто очень приятно, что это такие полные вообще развернутое освещение.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о панельной дискуссии «Наука, искусство и религия перед вызовами искусственного интеллекта». Мероприятие состоялось в рамках международного фестиваля «Вера и слово». Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч! До свидания!